подданные этого негодяя Экзили действительно подвергаются пыткам и казням, хнычут, дерутся, целуются, но оттого и потому, что я соответствующим образом сочетал параметры. А о том, чувствуют ли они что-нибудь при этом, ничего не известно, Клопауций, потому что ничего тебе об этом не скажут электроны, пляшущие в их головах.
Если бы я тебе голову разбил, тоже ничего не увидел бы, кроме электронов. Это верно, — ответил тот. Ты, наверное, представляешься, будто не видишь того, на что я указываю. Я отлично знаю, что ты не так глуп. Граммофонную пластинку ты ни о чем не спросишь. Пластинка не будет просить у тебя пощады и на колени не станет. Неизвестно, говоришь, стонут ли они от ударов лишь потому, что так им подсказывают электроны, которые при движении рождают звук, либо вправду кричат от нестерпимых мук. Тоже мне разница. Да ведь страдает не тот, кто свое страдание может дать тебе в руки, чтобы ты его мог ощупать, надкусить и взвесить, а тот, кто ведет себя, как терпящий муки. Вот докажи мне, что они не чувствуют ничего, не мыслят, что они вообще не существуют как создание, сознающее, что они замкнуты между двумя безднами небытия, той, что до рождения, и той, что после смерти. Докажи мне это, и я перестану к тебе приставать. Вот докажи мне, что ты только имитировал страдание, но не создал его.
Ты прекрасно понимаешь, что это невозможно, — тихо возразил Трурль. Потому что, взяв инструменты в руки, еще перед пустым ящиком, я уже должен был предвидеть возможность такого доказательства, именно для того, чтобы предотвратить его при проектировании государства Экзилия. Чтобы не создалось у монарха впечатление, что он имеет дело с марионетками, куколками, взамен абсолютно реальных подданных. Я ведь не мог поступить иначе, пойми. Ведь все, что как-либо разрушало иллюзию абсолютной реальности, уничтожило бы и смысл управления этим государством, сведя все к игре.
«Понимаю. Отлично понимаю», — воскликнул Клопауций. — Намерения твои были благородными. Ты хотел лишь сконструировать государство как можно более походящее на подлинное, просто неотличимо похоже. И я с ужасом понимаю, что тебе это удалось. С момента твоего возвращения прошли часы, но для них, запертых там, в этом ящике, целые века. Сколько же ты жизней загубил для того, чтобы спесивый Экзилий мог еще больше пыжиться и чваниться?
Ничего уже не отвечая, Трурль направился к своему кораблю и увидел, что Клопауций спешит вслед за ним. Крутанув пустолет, как волчок, направил Трурль его меж двух больших скоплений предвечных звезд и напирал на рули, пока Клопауций не сказал:
«Ты неисправим. Вечно сначала делаешь, потом думаешь. И что же ты собираешься предпринять, когда мы окажемся там?»
«Отниму у него государство».
«И что ж ты сделаешь с этим государством?»
«Уничтожу!» — хотел было крикнуть Трурль, но первый же слог застрял у него в горле. Не зная, что сказать, он буркнул: «Устрою выборы, пускай сами себе подыщут справедливых руководителей».
«Ты их запрограммировал, как феодалов и ленников. Так что же им дадут выборы? Как повлияют на их судьбу? Надо было бы сначала разрушить всю структуру этого государства и заново все соединить».
«Но где кончается изменение структуры и где начинается переделка сознания?» — закричал Трурль.
Клопауций ничего ему не ответил, и так они летели в угрюмом молчании, пока не заметили планетоид Экзилия, и когда они кружили над ним перед посадкой, взор их поразило необычайное зрелище. Всю планету покрывали неисчислимые признаки разумной деятельности. Микроскопические мосты, как черточки, виднелись над водами ручейков, а в лужицах, отражающих звезды, полным-полно было кораблей, словно плавающих стружек. Ночное, окутанное мраком полушарие, покрывало блестящая рябь освещенных городов, а на светлом полушарии тоже повсюду виднелись города и села, хоть самих обитателей из-за их ничтожной величины не удавалось разглядеть и в самые сильные бинокли.
Только от короля ни следа не осталось, будто почва под ним расступилась.
«Нет его!» — шепнул Клопауцу изумленный тролль. «Что они с ним сделали? Значит, им удалось выбраться из ящика, и они заселили этот обломок?»
«Смотри», — сказал Клопауцый, указывая на облачко, похожее на маленький грибок для штопки чулок, медленно расплывающийся в атмосфере. «Они уже знакомы с атомной энергией. А там дальше, видишь эту стеклянную штуку? Это остатки ящика, которые они превратили в нечто вроде святыни».
«Не понимаю. Все же это была только модель. Только процесс со множеством параметров, монархический тренажер, сопряженная имитация переменных в мультистате», — бормотал ошеломленный, обалдевший Труль.
«Да, но ты совершил непростительную ошибку излишнего совершенства в подражании. Не желая ограничиться часовым механизмом, ты создал, помимо воли, из педантизма, то, что неизбежно стало противоположностью механизма».
«Не продолжай!» — крикнул Трурль.
Они все смотрели на планету, и тут что-то ударилось об их корабль, но слабо, едва скользнув. Они увидели этот предмет, так как освещала его исходящая позади полоска тусклого свечения. Был это кораблик, а может, искусственный спутник, удивительно похожий на один из тех стальных шлепанцев, какие носил тиран Экзилий. Подняв глаза кверху, они увидели высоко над планеткой светящееся тело, которого в прежние времена здесь не было. И они распознали в его округлой, идеально холодной поверхности стальные черты Экзилия и поняли, что он сделался месяцем микроминиантов.